Ну что, мои дорогие, рад быть очередной раз у вас. Я же когда даже подумал сказать не в гостях, а дома. Наконец-то я дома, да? Или какая тишина? Ладно, не в дома, в гостях. В гостях. Аминь, да? Не, действительно приятно к вам ездить, и никакая ни погода не может остановить. Действительно, просто желание, которое есть у меня, есть у Тани. И первое, что хочу передать вам привет от моей супруги. Благословение вам, любовь, забота о вас, молитвы о вас. И действительно, я верю, что вы также поддержите нас. Для нас очень приятно, и мы благодарим вас за вашу молитвенную поддержку для нас. Спасибо, друзья. А также пастор Константин, зато я тоже об этом постараюсь не забыть сказать, передавал вам огромный привет, любит, помнит вас, и при малейшей возможности желает также еще раз приехать и послужить вам, и взаимно от своей церкви приглашает вас, чтобы вы также приезжали в гости, если у вас есть такая возможность. А лучше по дороге на юг не проезжали мимо, можете остановиться. Хорошо, удобно, я рад за такую возможность остановиться у пастора Кости, передохнуть и потом дальше ехать. Это хорошо, это приятно. И как я и говорил, у него и банька есть, так что можно соединить полезное с приятным. Вот, там никакие камни не задерживаются, пастор Лена, 100%. Там все выходит наружу, все, даже если что-то где-то что-то затерялось, и то выйдет. Поэтому, слава Богу, за наших братьев и сестер, помните, что вы не одни. Это приятная новость. Я не знаю, думали бы или нет об этом, вы не одни. И достаточно много здесь таких, как и вы, славян, которые любят Бога, которые поклоняются Богу, которые почитают Бога, которые служат Богу. И для меня приятно быть с вами частью одного феллоушипа, One Heart, где церкви также стремятся евангелизировать, проповедовать Слово Божье, помогать людям, молиться за людей. И поэтому я верю, что для вас должно быть очень хорошим утверждением, что вы не пытаетесь быть как остров один в большом океане, и до вас доплыть очень далеко. Ну-ну, можно доплыть, можно доехать. И поэтому не чувствуйте себя отрезанными от чего-то, а наоборот, старайтесь и стремитесь сами тянуться навстречу. Хорошо? За нас наши отношения делать никто не будет. Поэтому при всей вашей скромности, я верю, что вы все скромные, без всякого сомнения. Но все равно вашу скромность вы преодолеваете желанием все-таки строить отношения. Потому что один из аспектов, о котором я буду говорить, не знаю, возможно, не сегодня, а завтра по молитве, что много может усиленная молитва не только одного человека, а когда мы собираемся, что? Вместе. Вместе это не только я имею в виду членов вашей церкви, есть также много других верующих братьев и сестер, которые готовы и разделят с вами молитву. Вы их, возможно, хорошо и не знаете, но для молитвы не всегда важно знать кого-то хорошо. Главное, что вы и тот человек, который вы молите, знает того, которого действительно нужно знать всегда в своей жизни. Это наш Господь. И поэтому учитесь Его познавать, а Он вам откроет просто огромный океан людей, знакомых, друзей, которых вы никогда бы другим путем не нашли бы для себя. Я очень рад за это Богу, потому что нельзя сказать, что у меня была ограниченная жизнь, но когда я познакомился со Христом, я увидел сильно, что у меня была ограниченная жизнь. Я знал целый какой-то круг людей, но это был всего лишь небольшой круг людей. Но когда Бог призвал меня, Бог подружился со мной, я подружился с Богом, Бог меня подружил с огромным морем просто друзей. Мои девчонки бывают спрашивают, папа, а есть ли город такой в этой стране или в другой, где нет друзей? Но это приятно, действительно, это приятно. И я рад, что нашел вас моими друзьями в этом городе Детройте. Когда думал, что, наверное, в Детройте я больше не окажусь, потому что я знал, что эти две церкви баптистские, которые здесь были, мелели на глазах. И я думал, ну что, с литературой приехать. Наверное, уже никому даже читать будет эту литературу. Приехать проповедью, да, так я не знаю, будут ли освобождать мою проповедь, как бы, чтобы я приехал в такие группы. И я думаю, ну что, ну, Детройт закроем пока, как страничку одну в моей жизни. Но Бог открывает то, что мы даже не подозреваем, что может Бог открыть. Помните об этом. Бог имеет способность открывать такие двери, которые вы своими руками никогда открыть не сможете. Поэтому мы сегодня будем учиться о молитве. Все наши разговоры сегодня, и даже завтра время служения, и особенно после служения, я буду концентрировать и фокусировать ваши взгляды и ваше внимание на молитву. Потому что молитва может сделать и делает то, что человек сам сделать не может. Поэтому не замещайте ваши действия молитвы. То, что вы делаете сами, в этом нет силы молитвы, не так ли? Но когда вы понимаете, что это делает Господь, тогда вся слава принадлежит только кому? Ему. Поэтому будьте в созависимости от Бога. А даже те вещи, которые вы готовы и нужно вам решать, даже которые вы твердо знаете, что вы можете сделать, не ленитесь просить у Бога помощи, хорошо? Потому что когда вы делаете, Бог наш джентльмен, он говорит, ты хочешь делать? Я даже буду мешать. Но там, где нету Бога, условно нету Бога, где он нам не помогает,
у нас много препятствий возникает, не так ли? Особенно в тех вещах, которые мы знаем, что мы умеем, и то, что мы знаем. А это касается и нашей семьи, и наших взаимоотношений, и всего целого спектра. Даже те работы, или какие-то дела, планы, отдых. Всегда, везде приглашайте кого? Господа. Аминь. Он поможет вам. Ну что, помолимся? Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Я благодарю тебя, что ты привел мои ноги, мое сердце в этот город, в это место, Господь, в эту церковь поместную. И я благословляю твое святое именно над этим домом, Господь, потому что ты устрояешь это жилище, которое принадлежит только тебе, потому что все устройство, это Дома Божия, приносит славу твоему святому имени, Господь. Если бы не было тебя, не было бы этой церкви, Господь. Не было бы моих братьев и сестер. Поэтому благодарю тебя, Господь, за открытые двери Евангелия в этой стране, в этой земле, в этом месте, Господь. Что здесь, в этом городе, услышали благую весть и откликнулись на нее. Такие же русские, украинцы, белорусы и другие национальности, аллилуйя, которые были всегда далеко, Господь, от тебя, хотя ты всегда был рядом, Господь, но нашли тебя в этой земле, Господь, потому что ты постучался в наше сердце. Я благодарю тебя за это. Славлю тебя. Благословляю тебя и в твоем имени благословляю пастора этой церкви. Потому что она откликнулась на твой призыв. Она сказала тебе: да, мой Бог, я послушна тебе, я хочу делать то, что ты хочешь. И через ее служение, через ее открытое сердце, ее веру, начало это служение. Потому что ты примеряешь эти вещи на земле, Господь, только через людей. План у тебя на небе, но ты совершаешь через людей, которые послушны тебе. И сегодня ты ищешь послушных сыновей и дочерей, которые подчиняются тебе и будут делать то, что ты хочешь, чтобы было совершено, Господь. Поэтому благословляю пастора Лену и всех тех, кто вместе с нею стоят под прочным и важным основанием, Господь, которое ты строишь здесь, Господь. Я благословляю всех мужей и жен Божьих, которые понимают свою ответственность по отношению к этой поместной церкви, Господь. Нету тела Христова вне поместной церкви. Мы об этом говорили, помнишь, Отец, в прошлый раз. Ты говорил, вкладывал наши сердца, чтобы мы поняли свою позицию, Господь. И успехи и благословения зависят от нашего послушания в Доме Божьем, Господь. И я молю тебя, Господь, чтобы от мала до велика все прониклись, Господь, этим отношением и понимали, что наши отношения с тобой, Богом, который на небе, зависят от нашего отношения к этой поместной церкви, Господь. И пускай наши жизни, наше время, наши силы, наши желания будут посвящены этому Дому Божьему. Потому что когда здесь успех, успех будет у многих людей, которые сегодня запутались в жизни, которые отвращены, Господь, халилю от истины, которые находятся во грехах, но которых ты хочешь сегодня спасти, Господь. Пускай спасение, Господь, их людей будет благословением для этого Дома Божьего, Господь. Пускай дом этот всегда будет открытым, Господь. Пускай двери сердец будут открыты, Господь, для принятия каждого грешника, который ты хочешь привести ко спасению, мой Бог. Но для этого, Господь, я знаю, ты хочешь вооружить твоих мужей и жен Божьих сверхъестественной молитвой, Господь. Молитва, которая открывает, Господь, небо, которая имеет ключи от этого неба, откуда приходят благословения, которая достигает, Господь, жизни даже тех людей, которые совершенно запутались и убежали далеко, кажется, от тебя, Господь. Но молитва может достигнуть каждого человека, где бы он ни находился и чем бы он ни занимался. И насколько они не противились тебе, Господь, твоя молитва растапливает, Господь, глыбы льда, Господь, разбивает скалы, Господь. Твоя молитва протачивается в самые глубины, Господь, нашего бытия, нашего сердца, Господь, чтобы оттуда извлечь драгоценную жемчужину, в которой есть истина воли Твоей, Господь, чтобы каждый человек нашел Тебя и спасся, Господь. Благословляй этот Дом Божий. Благословляй Твоих детей, потому что они имеют привилегию учиться общению с Тобой, потому что в этом общении и есть сила. Сила отношений с Тобой, в той молитве, которую Ты положил в наши сердца. И пускай она себя будет открытой и искренней, сильной и несущийся всегда в небо, Господь, призывающий Тебя в любую ситуацию и в любые обстоятельства, которые есть в жизни Твоих детей, Господь. Пускай эта церковь всеми будет известна, как церковь, которая молится, которая знает, что в молитве есть сила, которая знает, что в молитве, Господь, есть истина, которая знает, что в молитве высвобождаются великие чудеса, великие знамения. Та молитва, которая двигает горы, Господь. И пускай всякие горы греха, беззаконий, проблем просто не спадут вниз, рухнут во имя Иисуса Христа, потому что здесь группа людей приняла решение молиться Тебе. И пускай их молитва будет всегда, как фимиам, который доносится до Твоего обоняния, и Тебе приятно вдыхать, Господь, молитву Твоих детей здесь на земле, Господь. И Ты будешь слушать и отвечать на эти молитвы по воле Твоей. Да будет так, мой Бог. Да будет во всем явна Твоя слава. Мой великий Создатель, и благословенны будут наши уста, которые молятся к Тебе, которые обращаются днем и ночью. Потому что мы знаем того, кто есть великий Бог неба и земли, наш Создатель и наш Царь. Слава Ему во веки веков. Аминь. Аллилуйя, присаживайтесь, мои дорогие. Слава Богу.
Хорошо, когда благословение приходит в Дом Божий, но мы также ждаем помазания. Аминь. Потому что учить о молитве без помазания неинтересно, просто скажу так. Потому что молитва должна проникнуть во внутренности и совершить нас что? Какую-то работу. Пастор Лена, ты раздала 7 листики? Нет еще, раздали. Некоторых есть. Используйте ваши бумажки. Но кроме этого, также не стесняйтесь, я сделаю некоторые поправки на полях, потому что, когда я вчера и сегодня читал, там некоторые были упущения, чисто вот такие машинописные. Поэтому уже извиняйте меня. Но, с другой стороны, если я даже вас рекомендую Библии черкать, некоторые вещи заносить. Я помню, что это святая книга, помню, что это божественное слово, помню. Но эта книга, данная нам для работы с ней, а не для того, чтобы лежала на полочке. Все с этим согласны? Помните об этом, да? Поэтому это учебник, по которому мы должны работать. Если вы его иногда раз в неделю по воскресеньям сдуваете с него пыль, вы забыли, что это такое. Это Писание для нас, написанное на каждый день, и поэтому нам нужно в него углубляться. И если они у вас немножко потрескались, порвались некоторые страницы, мне даже подклеили где-то, это не страшно, Бог вас за это никогда не осудит. Вам всем понятна моя мысль? Но если вы никогда не открываете Библию, вот за это у вас будут проблемы. Это понятно? Боитесь. О, это святая книга, на ней крест большой. Какие вы дорогие, халлелуйя. Итак, у нас называется тема «Динамика молитвы». Почему я назвал эту тему «Динамика молитвы»? Потому что молитва не призвана стоять на одной точке. Если вы начинаете молиться в вашей жизни, то через какое-то время вы заметили, когда вы начинали, это было одно ваше духовное состояние, но через какое-то время вы почувствовали, что в этой молитве вы уже изменились. Вы все понимаете? Не обманывайтесь, думая, что молитва – это только то, что вы хотите молиться за кого-то. Молитва, в первую очередь, призвана, чтобы менять вас самих. Потому что в молитве вы сами меняетесь. Если вы по-прежнему говорите «мама мыла раму» в молитве, извините, вы не так, конечно, говорите, я условно говорю, значит, говорит о том, что вы духовный что? Не выросли. Вам понятно все? Это значит, с другой стороны, что «о, теперь я пытаюсь набрать какие-то высокопарные слова, какие-то сверхъестественные слова, и от этого моя молитва вырастет». Но. Она растет не столько как бы высоту и ширину, она растет больше вглубь вашего сердца, вашего естества, чтобы оттуда Бог черпал те ресурсы, которые Он положил в вас для того, чтобы Он принимал эту молитву. Hello? Поэтому, если эта молитва не меняет вас, даже просто наивно и глупо думать, что эта молитва будет менять других. Иногда люди так играют в эту лицемерную игру, думают, ладно, что в моей жизни, я прихожу на молитву и начинаю, Господь, поменяй Васю, Господь, поменяй Клаву, Господь, поменяй там еще кого-то и так далее, потому что мне кажется, если я проникновенно говорю, использую во имя Иисуса Христа и так далее, Бог будет возможно менять Ваню и Клаву и всех остальных. Но. В первую очередь Он хочет поменять тебя. Ты в фокусе твоих отношений с Богом. И если у тебя ничего не меняется, у тебя нет силы для того, чтобы эта молитва пошла в жизнь другого человека. Это понятно? Потому что сила – это те ресурсы, которые изменяются внутри нас, и оттуда Бог черпает. Помните, он говорит женщине-самарянке, у тебя из чрева пойдет живая вода. Не так ли? То есть оттуда пойдет сила для изменений других людей. Поэтому оно не в каких-то словах, которые мы проговариваем. Вы можете самый какой-то блеющий, непонятный, как Анна молилась, никто даже не мог понять, священник служит, о чем она молится. Но ее молитва произвела переворот в духовном мире, и Бог пришел на землю и сказал, у тебя будет сын, он будет великим пророком. Она блеяла, и никто не мог ее понять. Почитали, что она пьяная, не так ли? Что значит не в громких словах? Это ко мне, можно сказать, упрек, что Виктор громко разговаривает. Ну, конечно, не поэтому. Имеется в виду, что не то, что мы что-то пытаемся сказать Богу, а то, что исходит из нашего сердца. А сердце для этого должно быть очищено, не так ли? Изменено. И поэтому молитва является очень хорошим показателем, как бы градусным, который показывает состояние внутри нас. Это всем понятно, Татьяна? Поэтому динамика молитвы – это больше процесс, от которого будем двигаться. И вы заметите, от темы к теме, о которой будем говорить, у нас будет целый ряд видов молитвы, о которых мы поговорим с вами за эти дни. Вы будете видеть, как Бог будет открывать некоторые вещи в вас. Я бы очень был бы вам каждому признателен, если в нашей теме вы не столько думали о других людях, которых нужно вам все-таки как-то по-особому помолиться, чтобы их жизни поменялись. Это придет как часть той работы, которую Господь хочет сделать в этих часы, в эти вечера с вами. Если вы не позволяете Богу менять вас, как вы думаете, можно поменять других людей? Мы часто хотим, чтобы члены наших семей поменялись, но успех их изменений зависит, в первую очередь, от наших с вами изменений. Нам иногда нужно прощать, нам иногда нужно каяться, Нам нужно никогда не сходить к каким-то вещам, открывать свое сердце, просить помощи и так далее. И не пытаться выглядеть все время непобедоносными, как бы самыми важными, самыми крутыми и так далее. Потому что нам нужно смириться сначала. Молитва – это хороший инструмент для нашего смирения. Один из ответов вы услышите чуть позже. Что Бог иногда не отвечает на молитвы, потому что его, наше смирение пред Ним для Него более важно, чем сам ответ на эту молитву. Вы поняли мою мысль? Итак, динамика молитвы. Ну, к этому подойдем чуть попозже. У вас видение. Хочу сначала вас погрузить в общую амплитуду понимания, как бы этот диапазон, чтобы вы понимали вообще, откуда молитва берется, ее предназначение и ее цели. И вы начинаете очень сдалека. До падения, так написано у вас. До падения. Вы знаете, что в Эдемском саду были два человека. Одного звали Адам, другого звали Ева. Хотя оба называются также Адам, потому что взят один из одного, не так ли? Но мы возьмем, как бы определим мужчину и женщину, Адам и Ева. И мы ничего не читаем в Эдемском саду о молитве. Все вместе внимательно? Окей. Поэтому в Бытие у вас написано с 1 главы, 26 по 28 стих. Бог дал Адаму власть над всей землей. В его руках находился инструмент управления всей землей. Всеми вещами, которые, всеми законами, которые происходили на земле. Это Бог дал человеку. Во втором положении у вас написано во второй главе Бытие. Бог дал Адаму что? Свободу выбора. Интересно. И дальше. Бог только сказал Адаму о цене за непослушание. Он не настаивал, что? На послушание. Другими словами, мои дорогие, мы попали в ту же самую ситуацию сегодня, как верующие люди, братья и сестры, как попал Адам и Ева. Придя к Богу, Бог пообещал, что даст нам всякую власть, не так ли? Как его сонаследники, чтобы мы этой власти и силой могли оперировать в нашей духовной жизни. Не обязательно для того, чтобы творить чудеса и знамения для других людей. Нам самим очень часто нужна власть и сила, не так ли? Чтобы решать свои собственные проблемы. Я понятным языком с вами говорю. Нам нужно это. Но рядом с нами, у каждого из нас, как детей Божьих, как верующих людей, как христиан, есть свобода актива, свободы выбора. И поэтому, зная о том, что мы куплены дорогой ценой, зная о том, что нам принадлежит обетование Божье, пользуемся ли мы ими или нет, и это все опять упирается в то же самое положение, свободу чего? Выбора. От вас зависит, или вы включаете эти законы в вашей жизни, или вы их сами что? Закрываете и не имеете их. Иногда люди жалуются, почему, Виктор, ты сказал, там, или кто-то другие говорили, мы читали, слышали проповеди, что написано, что верующим принадлежат такие обетования, верующие могут делать такие-такие-такие-то вещи. И так интересно было, так все-таки использовать в своей жизни. Почему мы это не имеем? Ответ нигде. Ответ опять-таки где? В нас. Это не от кого-то зависит, почему я этого не имею. Потому что молитва является эксклюзивным инструментом в жизни каждого из вас, что вам не нужно, чтобы кто-то за вас это делал. Бог приглашает, чтобы вы все имели с Ним отношения через что? Через молитву. Молитва – это инструмент, который имеют все дети Божьи. Но отсутствие тех или иных составных частей, как силы, авторитета, власти, зависит не от каких-то обстоятельств, не от церкви, не от положений, а от кого? От меня самого. Если я чего-то не имею, только потому что написано, ты не просил меня, не так? Ты не имеешь, потому что ты находишься в том позиции, что тебе это не принадлежит. Не потому, что ты не покаялся, не потому, что ты не ходишь в церковь, а потому, что ты не хочешь оперировать тем, что я имею для тебя. Молитва не отделяет человека от Бога, пытаясь человеку создать свой какой-то эксклюзивный вариант. Некоторые люди думают, я и дома сам могу молиться. Ну и что, то, что дома у тебя что, сила есть? Нет. Когда люди ходят в церковь, думают, что они находятся среди других верующих, на них как-то так или иначе будет сила. Сила приходит через наши личные взаимоотношения с Богом. Я поговорю потом, как их важно использовать в правильном направлении. Я поговорю о том, что важно, чтобы они были в подчинении, все эти элементы. Конечно же, понятно, что мы сами по себе, но все равно молитва объединяет нас с Богом. И молитва дает нам все необходимое для того, чтобы мы сами в нашей христианской жизни были успешными. Не так ли? Если мы не успешны в нашей жизни, никогда не бывает проблемы в Боге. Как бы вы ни обвиняли, как бы ни говорили обстоятельства, положение, ситуация, так получилось, так вас родили, так были соседи, такие были друзья, не в этом дело совершенно. Молитва способна изменить вашу жизнь полностью и целиком. Всем все внимательно? Молитва имеет силу поменять все обстоятельства вокруг вашей жизни. Потому что фокус Бога не менять обстоятельства, а менять кого опять? нас с вами. Бог наоборот, скажу вам следующее, попускает обстоятельства, позволяет ему усугубляться. Почему? Потому что он нас дождался на месте встречи. А мы туда что? Потому что мы решаем свои проблемы сами. Окей, я сказал, ты хочешь решать, говорит Господь? Пожалуйста. Вот когда ты уже полностью упрешься в тупик, уже будешь орать оттуда. Вы знаете, есть разные этапы в молитве. Иногда в тихом веянии. А когда приходит, нужно орать. Все понимают, чем? Это говорит о духовном состоянии. О том вопле, который мы к этому уже просто дошли. Иногда мужи Божьи, один из них написал очень много книг по молитве, сказал такие интересные слова. Мне спросили, что вы понимаете, вот вы столько учите о молитве, столько давно в молитвенном служении находитесь, учите других, книги написали о молитве. Что вы скажете о молитве? Как Бог с вами разговаривает? Вы знаете, за годы моих отношений отличают от человека. Я понял одну очень интересную деталь. Чем я дольше в Боге, чем Бог тише с мной разговаривает. Вы поняли? То есть тише, тише, тише разговаривает. Что он говорит этим делом? Чтобы я что научился? Слушать Бога. Прислушиваться, быть в терпении, быть в ожидании. Леся, приветствую. Вы поняли, да? То есть имеется в виду, что я начинаю больше внимательным быть. Крик – это вопль больше из-за отчаяния, не так ли? Мужи Божие, я могу поверить, что вы кричите, и я могу орать, не в этом проблема. Но мы доводим себя до такого состояния исступления, потому что усугубляем свою ситуацию, усугубляем свои отношения не с желанием, с Богом что? Общаться. Вам понятно? От общения с Богом вам становятся более понятны его мотивы. Даже когда он молчит, для вас это все разговор с вами. Вам понятно? Потому что вы знаете, а, Господь, ты молчишь, потому что ты знаешь, что ты мне уже это сказал. Или ты мне уже показал это. Мне просто нужно сегодня перестать тебе противиться и просто начать это делать. Не так ли? Или может быть другая ситуация, чтобы я просто набрался терпения и сдался. Но ты же снова скажешь, я знаю об этом. И твое молчание говорит мне, потому что я научился с тобою разговаривать. Хочу, чтобы вы сразу поняли, сейчас мы об этом прочитаем чуть дальше. Молитва не была создана, чтобы решать наши проблемы. Когда был рожден Адам и Ева, почему здесь остановился в самом начале, до падения, когда Адам и Ева были в саду, они просто с Богом общались. Там мы не читаем, Господь, дай мне это. Почему у Евы, допустим, не та прическа или не та машина? Почему у Ева что-то имеет ко мне проблемы? Или, допустим, Ева, почему Адам не любит меня? Почему Адам все время с какими-то животными проводит все время? Вы слышите меня, о чем я говорю? Не потому, что у них не было отношений. У них были отношения. Я говорю о другой вещи. Что настолько они были близки с Богом и могли с Ним общаться, ходить с Ним, что это был фокус их отношений. А мы сползли с вами на решение наших нужд. Молитва была сконструирована для отношений с Богом. Бог создал человека для отношений, а не для решения его проблем. Скажу даже больше. Когда мы проводим больше времени с Богом, нам иногда даже не нужно просить, потому что Бог раньше нашего прошения знает, что нам нужно, и идет навстречу и делает это. Вы что думаете, как вам прибавить один день в вашей жизни? Вы что думаете, что нужно сделать, чтобы для того, чтобы ваши легкие дышали или ваша кровь двигалась? Это Бог заботится о вас и вашем здоровье больше. Мы иногда получаем проблемы из-за того, что мы не заботимся о нас. Не так ли? Что я пытаюсь сказать? Сегодня не урок биологии или медицины, сейчас другой урок. Молитве. Когда мы проводим достаточно много времени с Богом, общаясь, какой он прекрасный, какой он чудный, в любви, жертвуя своим временем, жертвуя своими делами, открывая свое сердце, изливая свое настроение, изливая свои какие-то вещи, спрашивая его настроение Бога, что он сегодня хочет тебе сказать, с чем он хочет провести с тобой в этом дне и так далее. Не говорит, что мне нужно это, мне нужно это, мне нужно вот это. Нет, друзья мои, с ним проводя, мы получаем огромную массу благословений. И тогда, когда мы действительно выходим на молитву, прошение, ходатайство и так далее, нам не нужно долго уговаривать Бога, а ты есть или где нужно прийти на эту молитву. Он присоединился со мной, и я только открываю свои уста и просто говорю. Вам понятно? Да, иногда нужны слезы, иногда нужна боль, иногда нужны крики. Да, это нужно так же, это разные виды молитвы, я это понимаю. Но должно быть какое-то действие, которое должно побудить нас это делать. И мы сегодня прочитаем, какие действия спонсорируются этим. А не крик, когда я просто сам не молюсь, а потом кричу, что ты, Господь, меня не слышишь. Аминь. Дальше читаем. Ну что Адам сделал в этой ситуации с Евой? Они просто воспользуются свободой, чтобы противостать. И тут маленькое упущение. Напишите слово «ослушаться». Буква «Ч» вы знаете, как пишется в ваших записях? «Ослушаться». Это в приложении, третий номер, Бытие 3.6. Адам воспользуется свободой, чтобы противостать и «ослушаться». Буква «У», то есть упущено во время печатания. Я хоть, знаете, я расстроился, когда не увидел, то есть я увидел эти ошибки некоторые, а потом подумал, не, все-таки хорошие, когда в плохом есть что-то хорошее. Я не оправдываю, что были упущены, я не проверил, а в том, что вы хоть наконец-то научились в ваших записях, мы уже не первым листики раздаем, не первый раз, да, не так ли? Вы как к ним относитесь экономно, почему я начал говорить про Библию, так и Толушкин, ой, это же листики раздали, надо как-то у другой записи писать. Но я даю вам специальные листики, чтобы вы для чего? Их же использовали, писали. Специально вложил папочки не потому, чтобы это было как-то выглядело как-то круто. Нет. А чтобы вы когда-то там написали уже своими ручками, как, знаете, как помню, девчонки в школе у нас там какие-то наклейки делали, какие-то вырезания, аппликацию какие-то делали, что у вас была такая папочка написана будет «Молитва». Чтобы вы могли когда-то, забыв о каких-то вещах, почитать. Опа! А нас чему-то об этом учили. А, интересная для себя можно информацию увидеть. Раз, о какую-то тему поговорить. Понятно, да? А не для того, чтобы где-то вы положили, потом забыли, где-то лежит у вас. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этими листиками. После падения, под пункт Б. Как Бог мог осуществить свою волю на земле теперь, когда земля уже была под властью непослушания того, кому он дал право свободного выбора? То есть, человек утерял право пользоваться всеми положениями и правами, которые он имел до падения. Все меня понимают? Мы это право отдали. И здесь три положения таких. Первое из них – низшие законы. Знаете, таких низшие законы? Это вот естественные физические законы. И в них человек имеет власть в этой сфере. Но напишите не абсолютную, а относительную. Напишите, допишите здесь своими руками, прямо в ваших листиках. Не абсолютную власть, а относительную. Не абсолютное, а относительное. Знаете, это слово этих абсолютное, относительное, да? То есть мы имеем право, и мы, как люди, вторгаемся в физические законы и используем физические законы для нас, не так ли? Но это не значит, что мы имеем абсолютную власть. Допустим, вы знаете о том, что в Америке одно из популярных, к сожалению, в кавычках, бед – это торнадо. Да? Слышали об этом, да? Сколько людей каждый год погибает, сколько разрушений. И как бы ученые уже не изучали, не рассчитывали, они все это более-менее уже понимают. Но как предостановить это, еще трудно получается. Уже град умеет разбивать. Знаете об этом? Знаете о том, что запускается? Вы не слышали об этом? Град может разбивать. Разбивает даже тучи на подходе. Есть определенные снаряды такие, пушки, которые выстреливают в атмосферу, и за счет действия нейтронов разлагается система вот этих минусов и плюсов, и туча расходится на нет, после того, как дождик выпадает. Могут, уже могут сделать. Но, в всяком случае, преодолели гравитацию. Знаете об этом, что летаем самолетами? Так? Используем некоторые законы. Но это не значит, что мы используем все законы. Мы только имеем возможность использовать законы. Но не значит, что пользуемся всеми. Кстати, интересная для вас справочка будет. С 1300 года по 1600 год это время, как бы называется, темной инквизиции, время такое темное для церкви были. Особенно вот и для Европы дело, когда, вы знаете, католическая церковь уничтожала всякое инакомыслие. Знаете об этом? Ни в коем случае не обижаю тех людей, кто искренне верил и был членами. Я говорю про то папское руководство, которое было. Вы знаете, сколько людей было сожжено, убито за то, что они по-другому верили, по-другому думали. Они не верили, в смысле, какие-то вещи против Бога. Они верили только по-другому. Были сожжены люди. И недавно просто, почему вы там узнал, и могу с вами поделиться. На прошлой неделе редактировал книгу, Таня перевела, называется «Glimpses of Truth». Это как бы проблески истины, где написана книга не только о Виклифе, но и его учениках, те, которые переводили с латинского языка на английский. Церковь их преследовала и убивала, сжигала за то, что они хотели доступным языком передать слово. Там такие интересные выписки из синодов были о том, что слово не должно попасть в руки людей, которые низшего сословия. Такое объяснение, что они будут неправильно истолковывать его. Ну, то есть были сделаны попытки, чтобы остановить людей познания. К чему я привел эти сейчас не столько о церкви, хотя это имеет к этому отношение. Вот это темное время с 13 по 16 столетие. Население в 13 столетии настолько возросло, настолько аграрных вещей было придумано, что люди пользовались как бы всеми благами. Но вот именно с 13 по 16 население начинает в треть умерло полностью из-за чумы, холеры и так далее, заболеваний. Даже климат на это время был полностью, вот чем я хотел сказать, изменен. Наступило похолодание, и в многих местах, особенно в северных районах, не успевали созревать злаковые все культуры. Не успевали. Люди начинали сдвигаться вниз. И в местах их массовое соединение, вот эти холеры и чума поедала, уничтожала. Так вот, к 1600 году, наконец-то, население Европы и тогдашнего мира вернулось опять той точке, которая была в 1300 году. Что это говорит? Наше неправильное отношение с Богом влияет даже на физические законы. Вам понятно? Мы сегодня можем жаловаться о катаклизмах и все остальное, но за всем этим стоят духовные вещи. Вам понятно, вам, друзья мои? А не наоборот. То есть, другими словами, я пытаюсь вам объяснить, что человек имеет право влиять не абсолютно, а относительно на физические законы и может их менять. А если мы говорим про духовные, следующее положение. Высшие законы – это духовные законы, которые выше любых физических законов. То есть, другими словами, Бог имеет абсолютную власть над всеми духовными законами. Поэтому, когда мы с вами молимся, мы вторгаемся и оперируем не над уровнем физических законов, а каких, как вы думаете, духовных, которые выше в духовном положении и вообще в организационном помещении над физическими законами. Поэтому, когда вы просите Бога повлиять на погоду, на атмосферу, на влияние на такие-то стихии и так далее, Бог имеет власть повлиять. Вам понятно? Никто другой. Вы не можете изменить, но Бог в духовном мире может повлиять на физические вещи, они изменяются. Вы теперь поняли, куда молитва проникает? Сейчас третье положение здесь. Молитва высвобождает действие высших духовных законов в любой сфере дьявола и идти обратно в мир. И так постоянно. У вас будет небольшая, конечно, здесь головоломка. Что это Виктор здесь написал? Поэтому вам рисую. Вот вы человек, который находитесь в физическом мире. Правильно? Конечно, вы скажете, я же и в духовный мир отношения. Но пока ставим духовный мир. Пока говорим о том мире, в котором мы с вами ходим. Это физический мир. Правильно? На который влияют, естественно, физические законы. Я прошу прощения. Имел немножко, но, в всяком случае, рисую. Это физические законы. Если у вас это можете писать, пишите. Они оказывают на вас влияние? Конечно. Холодно, жарко, а море влажное, менее влажное, не так ли? Повышение радиации, понижение радиации, а давление повысилось, голова болит, давление понизилось, голова болит. Все понимаете, о чем я говорю? Окей, влияет на вас. Не так, вы как раз тишина, я думаю, только на меня влияет, на вас не влияет, да? Влияет, окей тогда, хорошо, разговариваем нормальные вещи, все понимают. Вы здесь человек. Это ситуация, конечно, после падения. Тогда не действовали физические законы в такой силе на человека, который был тогда в Эдемском саду вместе с Богом. Потому что человек с Богом находился в той же самом духовном положении. Вам понятно? Почему Писание хочет нас вернуть на небесах? Вы читали, нам здесь написано, будем посажены как в Господе на небесах. И мы хотим там быть на небесах, хотим просто ножки даже свесить так, не так? На небесах у него сидим. Но от того, что мы так хотим и говорим, это что мы там находимся. Это понятно? Нам нужно найти пути, как там находиться, и оттуда с уровня духовных законов влиять на тот мир, в котором мы сами живем. И вот молитва имеет способность прорывать этот духовный мир и идти туда, к Богу. Но этого недостаточно. Почему? Согласно Слову Божьему, есть три неба. Это не тяжелая информация, поэтому нормально воспринимайте. Апостол Павел говорит такое свое. Не помню, где я был, в духе или в теле своем, но я знаю, что был восхищен до третьего неба. Так он говорит. То есть, другими словами, исходя из той информации, которую вы читали и знаете, то есть третье небо там, где находится сам Бог. Потому что он говорит о том, что он был восхищен туда, где само присутствие самого Бога. Потому что он был Бога там на приеме, скажем так. Откровение Иоанна, это так говорит, основывается на то, что Иоанн говорит об этом, что я был также восхищен в присутствии Бога. То есть, я не знаю, почему такое исчисление, почему апостол Павел сказал на третье небо, но, наверное, потому что он находился от себя, считает он на первом положении. Есть второе положение, соответственно, если есть третье, не так ли, да? Но он был восхищен куда? На третье небо. Там, где престол Бога, где находится сам Бог, там, где находится его царство. Называется третье небо. Оттуда, с третьего неба, кроме ангелов Иисуса Христа и Духа Святого, сам Бог Отец не сходил, знаете об этом, да? Там его престол. Там то место, где является его святыми святым. И вот когда человек упал, он не попал на второе небо. Он оказался на первом. Почему? Потому что немножко раньше по истории, я надеюсь, вы читали, прежде чем был рожден человек, уже был мятеж на небе. Этот мятеж возглавил Люцифер. Через какое-то время мы знаем, его назвали сатаной. Мы знаем, что он не просто ушел и был низвергнут с этого неба, что он забрал свой третий ангел. Помните об этом? Он не пришел сразу на землю, потому что земля его не интересовала, и земля была создана потом. Он получил на ней господство только благодаря тому, что человек, который был рожден в Боге, отвернулся от Бога. Вот это мы сейчас это пытаемся сейчас понять с вами, когда мы читаем это. Когда человек отвернулся, он свою власть передал тому, кто его обманул. Вам понятно? Кому? Сатане. Поэтому второе небо, там, где престол сатаны. Или еще называется Писание Поднебесье. Это здесь, вот его. Я поэтому переверну, сделал треугольник вверх ногами, чтобы вы поняли, что здесь владение сатаны. А здесь место Бога. Все увидели? Физические законы, слушайте внимательно, действуют на рубеже между вторым и первым небом. Потому что они влияют на кого? На человека. Может, удивитесь, но помните, когда Иисус был в пустыне, испытываем дьявола, помните, да? Когда он залкал, не ел, не пил, к нему пришел сатана. И помните, какой тест у него был? Он его поднял на высокое место, показал все царства земли. Помните, да? И что он говорит? Это все чье? Мое. Теперь вы поняли, на какой территории вы живете, мои дорогие? Еще повторяю, вы понимаете, на какой территории вы живете? Это не Божье пока, не потому, что Бог не является господином и властелином всего. Но просто эта ситуация, в которую мы с вами попали, мы же дети Адама, помните об этом все? Конечно, вы скажете, да нет, мы дети Божьи. Конечно, мы дети Божьи. Но через грехопадение в плоти нашей находится грех. У нас греховная природа. И поэтому мы унаследовали то место, откуда мы сошли, потому что встал ангел и сказал, в дом Божий входа больше нет. Помните, да? Человек сам туда войти больше что? Не может. И поэтому мы оказались вот здесь, вот в этой ситуации, вот на земле. И у нас действуют физические законы. И для того, чтобы их изменить, нам нужно использовать духовные законы. Но они не приходят со второго неба. Не так ли? Они должны прийти от кого? От Бога. Поэтому, когда вы молитесь, видите, стрелочку я до конца не провел. Заметили, да, специально? Что вы поняли? Она упирается сначала куда? Во второе небо, в поднебесье. И она, прежде чем приходит к Богу, стоят легионы бесов, которые не хотят, чтобы ваша молитва достигла престола Божия. Это всем понятно? Не думайте, что в духовном мире, кажется, да, там нет расстояния, поэтому нам трудно представить, что Бог может быть рядом, и можно с Ним говорить. Но если разложить вообще эту диаграмму, посмотреть, что происходит реально в духовном мире, она должна пройти через демоническое царство. Это хорошо в Даниил написано, 9 главе, 11, прочитайте, пожалуйста. А потом оттуда от Бога, через это же демоническое царство, должно прийти куда? К нам обратно. Преодолевает это все сопротивление. Поэтому написано, когда, помните, посланник говорит Даниилу, 21 день было сражение на небе, чтобы ты получил ответ. Потому что во время твоего прошения, только вышла мысль из твоих уст, уже на небе был готов для тебя ответ. Но ответ не приходил, потому что вверху было что? Сражение. Чтобы ты получил ответ. И не просто ответ там, будет ли у меня сегодня урожай, не будет урожая, намного посерьезнее. Чтобы целая нация была изменена. Поэтому, когда вы вторгаетесь в духовный мир и просите за духовные вещи, это идет через сражение. Это понятно? Потому так и у вас и написано здесь, чтобы вам теперь было более-менее понятно, что нас освобождают действия высших духовных законов в любой сфере кого? Дьявола. Все слышат меня? В любой сфере, где он сегодня деспотически колонизирует людей, тоталитарно просто их дискриминирует, просто владеет, обманывает все остальное. Наша молитва должна пройти куда? Выше к Богу, чтобы от Бога была высвобождена сила преодолеть это царство и прийти куда? Написано в мир. Так написана концовка вашей фразы. В мир. Опять к нам для решения и обратно должна вернуться к нему благодарности и признательности, что он совершает. Вам понятно? Никогда не смотрите молитву как одностороннее действие. Это понятно, что еще диалог с Богом, не монолог. Но я хотел сказать другую вещь. Когда вы получаете ответ или ожидаете ответа, Бог также ждет, что вы будете верны и благодарить еще прежде, чем вы получите ответ на вашу молитву. Начнете строить с ним отношения, принимать по вере и двигаться дальше. Независимо, конечно, что не поменялось внешне. Вы двигаете, да, потому что вы ожидаете Бога, который находится в другом мире, чем вы находитесь в этом мире. Поэтому физически дьявол вас обманывает, что вы как будто находитесь в совсем другой ситуации. Все плохо, еще хуже становится, не так ли? Но решается вопрос у вас вот здесь. Поэтому туда и обратно. Это ход должен быть постоянной молитвой между нами и Богом. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни или в вашем служении начались реальные изменения. Понятно? Вам понятно? Я удивляюсь, наоборот. Вам уже такое... Тут многие мужчины, мужи сидят, не могут разобраться в этой катаклизмной картиночке. Вам все понятно. Очень хорошо нарисовалось. Спасибо. Ну, двигаемся дальше. А мы к этому еще вернемся. Значит, основание для молитвы. Так написано у вас второе римское? Первое, как вы думаете, у вас написано? Аминь. Аминь. Для того, чтобы вторгаться в духовный мир и пользоваться духовными законами, нужно через спасение. К сожалению, вы знаете людей, которые не каются, не хотят строить отношения с Богом, Но увидели себя, и кто-то на них наговорил, или, возможно, их просто прокляли. Они используют демонические законы в своей жизни. Знаете, люди гадают, ворожат и так далее. Их молитва не про... Они молятся, но их молитва не проходит сюда. Их молитва приходит в эту область. И оттуда они получают силы, помощи, видение что-то невидимого, предсказывают судьбы, будущее. Все слышны, Матин? Очень много таких людей, они сегодня есть, и этого будет, даже скажу, к сожалению, больше в последнее время. Не попадайте в эту ситуацию, не удивляйтесь. Они будут приходить в вашу церковь, желать как бы отношений с Богом, будут говорить о Боге и так далее, и так далее, и так далее. Но их внутри они не собираются, чтобы их молитва проходила на небо. Потому что у них Бог не является тем Богом, который спасает. Я нормально сказал? Всем понятно? Они будут этим оперировать, хотя внешне никакой вашей разницы между ними вы не будете видеть. Они как будто такие же, как и вы. Но эти люди не интересуются, потому что они уже в это время, или к этому времени уже узнали, что они оперируют какими-то силами. И у нас было много молитв за людей, которые двигались в колдовстве, всяких наговорах и так далее. И когда вы не спрашивали, хочешь ли ты освободиться от этого, они хотели освободиться от того гнетущего состояния, которое бесы оказывали на них. Никому это не нравится, вы так понимаете, да? Но и не хотелось освободиться от той силы, которой они влияли на людей и действовали. Это понятно? Потому что эта сила дается. Мы получаем и хотим силу от Бога, правильно? Эти люди до конца не знают. Некоторые из них так говорят, что они как будто от Бога получают силу. Но это не совсем сила Божья, потому что она может сначала даже какую-то болячку снять. Все места снимать. Может освободить от какой-то депрессии, еще какие-то вещи. Но на самом деле это просто крючок, на который человек еще больше просаживается. Потом все равно с него все силы, вся жизнь будет высосана. Потому что дьявол не является никому другом. Никому. Даже те, кто на него работает, он все равно их уничтожит. У дьявола нету друзей. Да. А иногда нет. Потому что помните, что их руководит ими дьявол, который является отцом лжи. Он настолько фальсифицирует эти вещи, они верят, что они Библию читают, они действительно имеют Библию, читают Библию. Они видят, что они правильно истолковывают Библию. Они верят, что они правильно истолковывают какие-то видения, сны, что им Бог им открывает какие-то вещи, тайны и так далее. И что интересно, это происходит потом в жизни людей. И они чувствуют, что у них какое-то имеет сверхъестественные какие-то дары. Не надо убеждаться, здесь не надо. Здесь важно просто, понимаете, ну эти люди, их, если вы духовно возрастаете, вы рано или поздно это все увидите. Это будет открыто. Просто когда в церкви есть диалог с Богом открытый, вам не нужно и выискивать таких людей. Бог их скроет, Дух Святой их скроет. Их мотивация, она обычно скрывается не через какие-то слова, которые люди бы говорят, а через мотивы сердца, через те отношения, которые... Хотя они, может быть, такие милашки, добренькие, и все как бы это нет. Но все равно их задача кого-то как бы попасть под какое-то влияние, контролировать какие-то людей, манипулировать какими-то людьми. То есть делать, заставить людей делать так, как им хочется, а не то, чтобы они искали отношения с Богом и его духовно разрастали. Но опять, это нельзя тут какой-то один общий табу поставить на всех людей. Это в каждом случае будет какое-то индивидуальное проявление и так далее. Понятно? Сейчас я не этому учу. Я сегодня учу ваших отношения с Богом. А то сейчас вы начнете просто выискать каждой церкви, каждый. Сейчас завтра у вас каждый второй будет уже чем-то несвободный. Упаси вас Господь. Упаси. Или зато все одеть черные очки. Делай вид так, как будто работники спецслужбы. И аминь. Аминь. Поймите, по большому случаю, Бог нам вообще не дал такое как бы служение выискать колдунов этих самых и гадалок. Они могут попадаться на нашем пути. Один из хороших примеров, когда апостол Павел приезжает на Кипр, по-моему, да, а на Крит, они на остров приезжают в Варнаву, и там колдун, помните, восстал против них, лжепророк. Сказал, просто заткнись и все. Очень коротко и ясно и так далее. И тот человек просто и стал слепой, и ничего, и ходил, не знал, куда ему двигаться. Не так ли, да? Почему? Потому что это имеется в виду, что если вы понимаете, кто вы в Господе, и какие у вас отношения с Богом, вам нечего таких людей бояться. Я сказал для того, чтобы вы просто понимали, что они будут сюда приходить в церковь. Потому что церковь все равно является притягательной силой для демонических сил. Это, одной стороны, это откровение, которое Бог дал, что ангел света откроется в церкви, что одна из работ антихриста будет против, и лжепророков против церкви. Обязательно. Это не потому, что я это придумал, так Писание говорит об этом. Ну и так же самое вы смотрите, как жизнь Иисуса Христа, его служение, к нему просто бесы тянулись. Почему? Потому что он из того мира, в котором они когда-то были. Они туда не спали, вот на это второе небо, но они прекрасно знают. Еще одна очень важная деталь, запомните. Мы не знаем духовных законов вот этого царства. Но вот эти силы, включая сатану, они эти законы знают. Если они имеют право подойти к нам, особенно тогда, когда мы даем место, если внимательно, это потому, что им на небе разрешено на третьем небе, там, где Господь. Почему разрешено? Потому что дьявол приходит и говорит, твой сын и твоя дочь совершили это и это. И эти попрали духовный закон. Вам понятно? Значит, они знают, вы не знаете все духовные законы. Они знают эти духовных законов. Поэтому они могут оперировать против вас, и Богу ничего не остается, а он тот, кто стоит на страже всех законов, которые же он же и установил, высвобождает в мире демонические законы. Вот почему человеку была дана власть владеть над всей землей. Он по нежеланию знать Божие, хотя Бог его предупредил, у тебя будут проблемы, если ты ослушаешься. Но он ослушался, не так ли? И передал, это духовный закон, он передал власть тому, кому земля не должна была принадлежать. Вам всем понятно? Я его знал, человек не знал. Я не хочу, чтобы вы были незнающими, слепыми или не понимающими эти вещи. Вам нужно иметь отношение с Богом для того, чтобы познавали волю и истину Божию, познавали духовные законы. Тогда ваша молитва будет иметь силу, потому что она оперирует духовными законами. Вам понятно? Когда вы знаете духовные силы, тогда она приобретает с ним другое значение. А не просто Господь, ну сделай что-нибудь. Это не духовный закон. Духовный закон, когда вы знаете, что вы можете в этой ситуации делать и как вам нужно выступать в этой ситуации. Это понятно? Дьявол знает об этом, поэтому у вас очень серьезный противник. Он использует наше незнание. Вам понятно? Когда мы не знаем, тогда он силен. Да. В какой конкретной ситуации? В общем. Да. Да. Мотива. Да. Опять же, упираемся в молитву. Прежде чем мы предпринимаем какие-то действия, какие-то планы, какие-то цели, наверное, нормально с Богом посоветоваться по этому поводу. Это первое. Чтобы... Я понимаю, сейчас я придусь от этого вопроса. Я как бы предверяю твой вопрос, чтобы у нас не получилась ситуация, что мы все имеем какие-то проблемы, а я только доверяем Богу, что Господь нас туда все-таки вытащит. Все-таки лучше все-таки молиться, иметь отношения постоянные с Богом, чтобы прежде чем предпринимать какое-то действие, мы знали, есть на это воля или нет. Потому что если на это воли нету, я уже этим открываю дверь, понимаешь? Делай. Но скажем, попал человек, все-таки сделал поступок, и в его жизнь пришли проблемы, потому что открыта была дверь. А в этой ситуации, понимаешь, я хочу и буду в этом учить вас, чтобы действительно вы доверяли Богу, что Бог способен. Но опять-таки, это не статическая форма, где я просто ожидаю, что Бог все-таки там за каким-то очередностью рассмотрит мое дело и все-таки выйдет мне навстречу. Я начинаю тормошить небо и спрашивать, Господь, в чем дело? Господь, что мне нужно изменить? Господь не глупый Бог, чтобы оставлять нас в неведении, чтобы мы страдали от каких-то наших собственных ошибок. Или он же никогда не опаздывает, вы же знаете уже немножко Бога. Он или когда-то говорит заранее, но я просто это не слышу. Или делаю вид, что я не слышу. Или просто мне сейчас невыгодно слышать это. Или он говорит тот момент, когда я делаю. Или когда мы попали уже в ситуацию, не слушая его, он все равно первое же его желание остановить. Но когда мы упираемся, потому что вот, давно же знаем, знаете, много таких ситуаций. Человеку говоришь, ты что не видишь, это проблема. Ну вот мне хочется. Ну вы понимаете, что человек любит в это время грех, или ему даже не называть, ему просто влечение его внутренних там, порывов, душа, желания, амбиции, эмоции, чувства какие-то еще, они настолько инспирируют, что он не думает, Господь, подожди, дай-ка я, и когда уже полностью влазит, Господь, надо вылезти отсюда. Ну ему же кричали от этого, ему говорили об этом. Почему церковь? Это тот инструмент, который Бог использует, понимая, что не всегда мы бодрствуем в молитве. Правда, друзья? Не будешь перед мной говорить, что... Да нет, Виктор, да мы всегда, мы только раз и сразу на колени. Ну, конечно, я понимаю, что вы многие делаете огульные поступки, даже до конца не попал. Но в церкви, когда вы сильно поддерживаете тесные отношения с Домом Божьим, кто-то может вам подсказать, сестра, брат, остановись. Только делайте это, конечно, культурно, делайте это с любовью, с уважением, делайте это. Так, ты уже влез в грех, это, во-первых, отталкивает человека. Говорит, подожди. Ты замечаешь, что ты пошел по другому пути, а ты открыл дверь для этих вещей. Остановись. Опять же, вы можете проигнорировать, не так ли? Но все равно тогда будьте открытыми. А Бог все равно не слепец. Он даст служителю даже в той теме, которую он не готовил, какую-то часть, фрагмент, сказать для тебя. И ты, оп, это мое, Господь, точно знаю. Хотя не об этом же проповедь. Вы знаете, у меня тоже была ситуация, помню, в Миннеаполисе. Встань, спорили, весь вечер и всю ночь бабы кричали нам через другую стенку в спальне, кричали, вы что, ругаете, что ли? Нет, мы спорили по библейскому принципу. Важному библейскому принципу для нас, для нее и для меня понимание дальнейшего служения. Хотя это не было какой-то разрывной ситуации, блокада какая-то, грех или так далее. Это просто был вопрос даже такой. И Бог усмотрел наши как бы, эти вот противостояния, потому что нам нужно было вместе этот вопрос решать. И на следующий день нас позвонили, сказали, ребята, приехал хороший правитель, Ульф Экман со Швеции, в Миннеаполис, там, у Мэри Эллис, там, пастор есть такая женщина, что к ней на служение можно приехать, послушать классные конференции. А мы знаем, Ульф Экман давно уже, он в Швеции, это слово жизни, служение очень популярно сейчас в Советском Союзе. Тогда еще сейчас в России, в Украине много церквей не стартовали, в Израиле. И вот мы несемся на это служение. И нас там Дженнет, она там тогда была в администрации, она нам позвонила в церкви другой, нашей. Она говорит, я, ребята, для вас место там. И там сбоку мы где-то в третьем ряду. Ну классно, в третьем ряду Ульф Экман практически через два ряда будет ходить. Хороший дядька, сильно, хороший проповедник. И мы так сидим. И вот только там еще друзья, знакомые там с разных церквей приходили, мало кто знал об этом. Мы точно не знали. И он так заходит, приветствует всех остальных. И так, ну, поприветствовал, там, проповедь подготовился, так открывает. О, друзья, знаете, у меня, прежде чем я вам скажу, есть одна интересная мысль. И начинает делиться мысль, мы что они просто обомлели, наш отбор отвечает. Значит, вот у него проповедь, я говорю, знаете, одна интересная мысль. Мы так станем. Что это значит? Или не потому, что это мы, он, может быть, отвечал еще кому-то в этом зале. Вы понимаете, да? Но мы знали, что нас это, нам нужно получить ответ. И вот, пожалуйста, не дергайтесь. Уже кто-то звонит нам с утра, там, вам нужно подъехать, там будет конференция. Мы туда ни слухом, ни духом вскакиваем. И первое, что он говорит, вот, знаете, вот такая мне мысль. И отвечает точно все, что нам нужно было получить. Это наш Бог. То есть он сразу, он найдет пути, чтобы, лишь бы вопрос, чтобы мы были открыты слышанию. Обычно у нас своя мысль, своя идея, то, что мы знаем все, я уже все, я знаю. О, ты уже закрылся от Бога. Вам понятно? Какие вы все понятны, как с вами хорошо работаем. Итак, спасение является отправной точкой. Не так ли? Через нее мы имеем доступ туда, в духовные законы. Мы приходим к Богу благодаря праведности Христа. Вы помните, что не своей праведности. Потому что наша праведность как запятнанная, что? Одежды. Мы уже доказали себе, что мы совершенно неправедны. Когда люди еще пытаются доказывать, что они праведны, у них пока еще закрыт путь ко Христу. Это всем понятно? К сожалению, иногда, наоборот, у людей, которые пришли к Богу, только начинает возрождаться самоправедность. Hello? То есть для этого они как бы не считали себя, но когда пришли к Богу, что-то немножко узнали, теперь они считают, что они теперь все знают. И теперь они в Боге всего могут достигнуть. А что я читаю дальше? Значит, в Бытие, 18 главе, мы не будем открывать ее. Я даже, видите, не записал места Писания, не раскрываю, чтобы вы просто видели сам смысл. Ходатайство Авраама за Содом и Гоморру. Помните, к нему пришел мужи Божьи? Два из них ангела, а третий был сам Господь. О чем разговор? О том, что пожалеть или наказать Гоморру и Содому. Помните, да? И там о чем разговор? Будет ли хотя бы один праведник в этом городе? Помните, да? Как раз положение Лота, если вы помните, оно не было в праведном положении. Помните эту ситуацию? Бог по ходатайству Авраама выводит Лота с его семьей из этого города. Но Лот не был в праведном положении. Поэтому, если бы Авраам не ходатайствовал бы, город был бы уничтожен вместе и с семьей Лота. Вам понятна теперь эта мысль? Писано, написано так. Поэтому, возможно, что идея не была же Авраама. Авраам для этого же не просил о том, чтобы Бог вступился в этот город. Бог нашел человека. Да, действительно. Поэтому имеется в виду, что в город было, это не была молитва Авраама, что Бог посмотрел на этот город, а был человек, который вопиял в этом городе о том, чтобы Бог посмотрел. Поэтому правильно ты сказал, основано на праведности одного человека. Поэтому, когда Бог нашел бы этого человека, он бы мог пожалеть город. Но теперь очень интересное положение здесь. Спасибо, Света. Это не значит, что если есть праведник, который молится, Бог поменяет свой план. Скажу еще раз по-другому. Бог может менять свои планы в зависимости от прошения кого-то или группы людей. Может менять. Но это не значит, что Он будет всегда менять планы, только потому, что мы просим. Это понятно? То есть Он некоторые планы, если Он наметил, Он все это совершит. К примеру, Иона. Помните, Он просит за Ниневию? И Господь по его прошению, хотя это была не идея самого Иона. Помните, кто его послал? Бог его. Помните, пророк вообще, я мне надо ехать вообще в другом направлении. Не так ли? Он не хотел. И мы видим мотивацию его сердца. Когда город пришел в трепет, в движение, не покаялись перед Богом, а сам пророк обиделся на Бога. Подожди, Господь, я сделал такой путь, я был в чреве кита, я приехал сюда. Они должны точно были здесь быть уничтожены. Почему ты их пожалел? Потому что не ты насадил этот город, не ты произрастил его, не ты давал жизнь, я давал. И в моей управе жить, не в твоей. Я послал тебе и показал, помните это растение, которое сначала закрыло, а потом и умерло. Показал его ничтожное положение. И Бог, когда увидел, люди примирились, покаялись, он пощадил. Но через какое-то время, мы знаем, он начнет этот город уничтожил. Все места внимательно. Почему? Потому что молитва покаяния может изменить ход действий в жизни каких-то людей, но не меняет то слово, которое Бог предналек, и он хочет это совершить. Это всем понятно? Я не пытался вас напугать. Я пытаюсь вам объяснить какие-то вещи. У Бога есть уже его планы, которые он хочет совершить. Вам понятно? У него эти планы есть. Вы имеете способность в эти планы вторгнуться. Но опять-таки, вторгаемся мы туда по нашей воле или по воле Божьей? Это очень важный момент. Потому что если мы вторгаемся по нашей воле, потому что нам хочется сделать, чтобы было по-другому, Бог полностью может это проигнорировать. Вам понятно? Потому что это не соответствует его воле. Молитва имеет очень важное основание под собой, когда она идет в согласии с его волей. Если она не имеет воли, то если это ваш душевный порыв, или просто ваше желание показать себя более духовным, или правильным, или проявить какую-то свою заботу о чем-то, это совершенно не меняет. И может быть полностью проигнорировано планами нашего Господа. Поэтому в чем наш здесь урок небольшой? Важно познавать волю Божью. Понятно? Важно ее познавать. Чтобы вы потом не сами не были расстроены, что какие-то кажущиеся вещи, которые пошли в одном пути, потом резко меняются и возвращаются в такое другое русло. Для многих людей это было маленьким таким, скажем, предостережением, и, возможно, за упреком, когда за кого-то молились. Пришли люди в церковь, покаялись. И начали делать правильные шаги не на протяжении одного месяца или там, двух лет, на протяжении длительного времени. А потом все равно сошли и ушли опять в мир. На этих людей в духовном мире было оказано влияние, потому что кто-то за них молился. Hello, слышите внимательно меня? Бог повлиял на этих людей, дал возможности им измениться. Но это было спонсорировано не этими людьми, которые строили отношения с Богом, а другими, кто за них что? Молился. И эта молитва какое-то время этих людей что несла в духовном мире? До какой-то точки. И Бог дал этот фейвор, я называю grace period, такое как бы время благодати, как ты особо усилий не прикладываешь, тебя просто благодать Божия что? Несет, двигается. Но так будет не всегда. Так будет не всегда. Наступит момент, когда уже будут взвешиваться ваши поступки в Боге, а не та благодать, которая была на вас излита. Вам понятно? Потому что благодать является Божьим даром, подарком просто для вас. И она иногда спонсорируется молитвами людей, которые за вас молились. Но каждому из нас через какое-то время, вы уже где-то 2-3 года в Боге, кто-то год, может кто-то половину, не знаю. Но запомните, время благодати короткое. И уже через короткое время, а возможно уже сейчас, вам придется давать отчеты за свои уже поступки. Не за те молитвы, которые вас двигали в духовном мире и возможности дали приобрести, а за те вещи, которые нужно будет сегодня говорить. Если вы сегодня ни духовно не возрастаете, противитесь Богу или говорите какие-то вещи, у вас будет проблема. Это всем понятно? Мы, помните, за перекусом небольшим, я поднял, ты немножко позже подошла. Я сказал такой момент, вы знаете, если ваши молитвы, то есть вопросы относятся к молитве, то, как мы сказали немножко раньше, задайте их в духовном мире, спросите, и позвольте Духу Святому мне проговорить, чтобы я вам сказал, хорошо, не обязательно мне на руку поднимать. Мне интересно, когда вы руки поднимаете. Для меня это ответ, что вы участвуете в этом занятии. Но просто будьте также терпеливыми. Я, может, в этом расскажу через полчаса, через час, через два, хорошо? Задавайте просто, записывайте себе. Но если, как я сказал, момент был, как у меня, я думаю, таких у вас тоже уже были моменты подтверждения, что Бог всем откажет вам об этом. Хорошо. Следующее, Иоанна, 17 глава, с 11 стиха, написано, что Иисус ходатайствовал за нас, основываясь на личной праведности. Аминь. Потому что Он, изменив ход ситуации здесь, на Него действовали физические законы, вы знаете, и на Него действовали демонические законы, знаете об этом? Но будучи послушен, вот в этом ключ очень важный, будучи послушен Богу Отцу во всем, не так ли? Бог Его с этой позиции поднял куда? В эту. Мы сегодня, просто потому что хотим знать какие-то принципы библейские или провозглашая какие-то места Писания, хотим оказаться здесь. Но условием Его подняться здесь не были чудеса и знамения. Hello. Не было помазания, а было что? Послушание. И Он послушанием навлек себе благословение подняться сюда. Поэтому на земле на Него действуют законы. Вы знаете, что Он был и истощен, Он был и уязвлен, у него была и жажда, и он был мучим разными вещами на земле, потому что он находился, как и мы с вами, во плоти, не так ли? Но послушание открыло ему двери сюда. И поэтому он знал об этом, и он знал, что может достичь благодати Божией, которая действует в него, если он начнет молиться и вопрошать о воле Отца. Это понятно всем? Это открывает для нас очень важный момент, чтобы мы с вами понимали. Мы находимся во плоти, у нас действуют разные вещи, тяжелые вещи, здоровье подкашивается, какие-то не только физические, моральные какие-то ущемления, еще какие-то вещи могут нас оказывать влияние. Но если вы знаете отношения с Богом, вы можете получать от Него силы для того, чтобы эти проблемы решать. Это понятно? Hello? Более точнее вопрос. Не всегда, хотя это номер один, конечно же. Он действует под силу, ты имеешь в виду, если говорить про молитву, как молитва освобождается. Молитва освобождается действием Святого Духа, конечно, но также бывает, могут использовать какие-то силы, какие-то вещи, и могут использовать даже ангелы. Ангелы тоже приходят на эту землю, помогают и решают некоторые вопросы. Мы их не знаем, они не одеваются белыми крыльями, приходят там белые какие-то, чтобы показать, я ангел, так и махать перед тобой. И мы как человек прийти, сказать ей что-то, помочь тебе сделать, остановиться, подвести там, как бы, знаешь, и так далее. Ты, слава Богу, и поехал дальше. Не старайся тортик добегать, там человеку втыхнуть, потому что на небо не пойдет этот тортик, 100% я гарантирую. Вот. Но просто я имею в виду, чтобы быть благодарным всем, что Богу, потому что Бог знает, как нам помогать. Иногда мы даже не видим этой помощи. У Бога разные силы задействуются. Но в первую очередь, конечно, Дух Святой. Аллилуйя, двигаемся дальше. Более-менее понятно до этого момента все было? И последний лист Луки 18 написано, что фарисей пытался приблизиться к Богу благодаря своей личной праведности. И был что? Отвергнут. Я специально взял это место Писания, чтобы увидели, что фарисей, что не тот человек, который не знает Бога, а тот человек, который что? Богу служит. Не так ли? Пытается приближаться к Богу, потому что он что-то уже через проповеди, через познание, через чтение, через занятия уже что-то имеет. И поэтому он думает, что теперь, если я в Боге какой-то имею опыт, набрался как бы уже правильных каких-то слов, правильных пониманий, теперь я могу с Богом уже быть на «ты» и как бы добиваться того, что я хочу. Но очень ошибочная вещь. А мы можем быть отвергнуты Богом. Вы со мной здесь? Не потеряли меня? Ну, то есть имеется в виду, что мы приходим только через Иисуса Христа, потому что Он пока единственный, кто этим путем зашел на небо. Помните об этом? Поэтому Он наш первосвященник, Он же наш ходатай, поэтому мы приходим к Отцу, вы знаете, только через Иисуса Христа. Условно, как человека нарисую, но вы понимаете, что это Бог. Опять же, если разложить схемку, как происходит на небе, то получается, что Дух Святой приносит нам нужду в наше сердце, чтобы начали об этом просить у Бога. Мы обращаемся к Богу, но опять-таки, вы знаете, что это все только Духом Святым берется. Вы помните, да? Наши молитвы, наше пребывание в Боге, наш доступ к Богу только через Дух Святой. Помните, да, об этом? Но эта молитва не попадает сразу непосредственно к Отцу нашему Небесному, а попадает в руки Иисуса Христа, и Он это приносит пред Отцом. Вам понятно? Потому что опять, в духовном мире нету времени, помните, нету этих всех вещей, нам трудно это понять. Потому что наш Бог находится везде, во всем одновременно. Нам опять трудно это понять физическим пониманием в виде людей. Мы понимаем, дать посыльному, он взял велосипед, машину, куда-то поехал, не так ли? И мы ждем, пока он туда что, доедет. В духовном мире это происходит в одно и то же мгновение. Вы поняли, да? Поэтому мы опять к нему, обращаясь к Богу, передаем это в руки Духа Святого через Иисуса Христа, он обращается к Отцу, Отец отвечает и приходит таким путем обратно. Вам понятно? Но в Даниила там интересный момент. У нас сегодня сила молитвы вышла на новый уровень. Потому что носителями информации в Ветхом Завете часто были ангелы. Помните об этом? В основном это были ангелы. Даже я Авраама только что вспомнил, с ним разговаривали ангелы. Даниил, там написано про ангелов, которые Михаил и так далее. Это архангелы в Царстве Божьем. То есть это высшие ангелы. Но опять-таки это кто? Ангелы. То сегодня, благодаря тому, что Дух Святой живет где? Внутри нас. У нас лучший информатор и лучший получатель. Это понятно? А не обязательно нужны ангелы. Может идти прямо через Дух Святой, это будет более точнее. Не обязательно, чтобы идти через Иисуса Христа. Не обязательно. Но обязательно Его ходатайство пред Отцом. Потому что наши прошения только через Его праведность. Понимаете? Мы обращаемся к Нему, потому что у нас есть доступ через кровь Иисуса Христа. Его жертва открыла нам вход через завесу к общению с Богом. Поэтому Его ходатайство за святых, за детей Божьих, основано на Его праве, что Он был послушен во всем Богу. Поэтому, если мы послушание просим, не обязательно говорить: «Иисус, я прошу Тебя, попроси у Отца». Это ненужная форма, мы просто просим у Бога. Но схема примерно такая, понятно, да? Потому что, получается, у меня свои какие-то отношения с Иисусом, мы как-то с Ним договариваемся, Он же как-то попросит Отца Небесного. А молитвы спасенных слышит. Слышит. Сейчас объясним. Распространенные примеры. Человек в тяжелой болезни, в тяжелой проблеме. И обращается даже без помощи верующих к Богу. Господь, если Ты есть, исцели меня. И я отдам свое сердце Тебе. Я буду Тебе служить. Господь выходит на эту молитву и отвечает, и человек исцеляется. Человек после этого не принимает решение идти к Богу. Возникает вопрос: Господь ли ему помог? Помог Господь. Объясняю почему. Бог каждому человеку дает шанс, выбор, как ты сказал правильно, для того, чтобы принять Бога. Но решение уже зависит от человека. Тогда такой человек никогда не сможет оправдаться пред Богом. Сказал о том, что, допустим, я как-то не слышал, не знал ничего. Даже некоторые стесненные обстоятельства в жизни неверующих людей – это доступ к Богу. Почему Писание говорит: меня нашли не искавшие, не так ли? Что Писание говорит? Бог дает благодать сегодня. Вообще, мы находимся во время благодати. Сегодня многие приходят к Богу не потому, что за них все молились или там им все свидетельствовали. Некоторые приходят сверхъестественно к Богу. Никто просто не приходит куда-то, и здесь где-то становятся свидетелями чего-то, что на них особо оказывает влияние. Не так ли? И они приходят к этому. Поэтому Бог, я не хочу сказать, как закон, иногда по своей суверенной боли Бог слышит. Вообще-то Бог слышит все, что происходит на этой земле. Вопрос не в этом. Отвечает ли Он на эти молитвы? Это другой вопрос. Это очень важно. Сейчас мы к этому тоже подойдем чуть позже. Поэтому Бог слышит. Иногда может ответить. Иногда дает даже шанс человеку покаяться. Дает шанс такой. Даже если ты неверующий. Особенно одна из обстоятельных молитв, которую слышит Бог от неверующего человека, это молитва покаяния. Вы помните, в момент начала молитвы покаяния человек находится еще в положении грешника. Помните об этом? Эта молитва ему дает способность перейти из состояния грешника в категорию христиан, не так ли? Стать учеником Иисуса Христа, стать сонаследником славы Его. Но сначала нужно, чтобы человек сам своими устами исповедовал Иисуса Христа Господом. Помните, да? И это работа кого написана? Духа Святого. Потому что не можешь сказать Иисуса Господом, пока не будет на него оказано действие Духа Святого. То есть Дух Святой оказывает действие на грешника, не так ли? Поэтому, все внимательно. Сейчас, человек неверующий обращается к Богу. Все слышали меня внимательно? Бог принимает эту молитву, и тогда человек становится верующим. Понятно? Хотя вера еще до конца не является окончательным фактором, хотя написано, мы сегодня будем тоже говорить, что человек приходит к Богу по вере, правильно? Потому что без веры Бог человек вообще не принимает. Поэтому, когда человек просит в молитве, допустим, даже когда он болеет, там смертельно, и понимает, что уже врачи отказались ему помогать, он говорит: Бог, если ты есть, но сам вопрос, если ты есть, уже говорит о том, что я бы не кричал бы в духовный мир, если бы я не знал бы, что там никого нет. Что, настолько глупый, что ли? Можно сказать: человек уже дошел до такого отчаяния, у него просто ничего не остается, уже никто помогать не может, хотя бы к Богу. Но даже это так, потому что, допустим, пример такой. Он не единственный, вы знаете, может, сами такие примеры много. Танин отец умирал. Он коммунист-ленинист, там, я не знаю, с каких годов был, партийный человек, в корень и в доску, и он знал, что другого кого-то положения быть не может. И вот он умирает. Мы знали, нам нужно было ехать в Монголию, миссионерскую поездку, мы понимали, что, возможно, к концу нашей поездки мы его уже не видим. Так и получилось. Когда мы были в Новосибирске, нам пришла весть, что отец умер. И мы были у него в госпитале, в больнице, скажем, в Киеве. Приехали мы с Таней, потом Танина сестра с мужем, они тоже верующие свидетельствовали. Приезжали другие друзья, которые мы просили, кто только не свидетельствовал. Помню, это последний разговор, Таня держит его руку, он сам плачет, Таня плачет, естественно, я тоже плачу. И мы понимаем, что отец, Танечка говорит: папа, сделай этот шаг, всего лишь один шаг. Даже если ты уйдешь другим человеком, ты уйдешь в присутствие Бога. Скажи это: девочка моя, это тебе надо. Может, твоему мужу надо. Я знаю, я всю жизнь свою верил, мне трудно будет умереть, если я отрешусь, откажусь от всего своей жизни. Вот и все. Кается уже, да, умер, так и не раскается. Я просто объясняю вам. Видите, даже такая ситуация не всегда открывает двери. Поэтому, когда человек обращается к Богу, это уже с него какая-то подсказка, какая-то есть помощь, какое-то влияние оказано. Поэтому иногда люди делают несознательно. Вот, может быть, в этом вопрос. Обращаются к Богу, Но наш Бог, Он действительно, не пытайтесь Его нашим умом понять, понимаете, Он сверхъестественный. И Его сверхъестественное получается не в том, что делает какие-то чудеса, а знамение в том, что Он привлекает таких людей, которых мы никогда бы не привлекли бы. Серьезно. Вы слышите, да? Никогда бы не привлекли. Он привлекает таких людей к себе, и они становятся ревностными служителями Его слова и служат Ему, хотя до этого кем только не были, убийцами, насильниками. Понятно, да? Ну, то есть, это Божья милость. Как Он их приглашает к себе? Сверхъестественно. Сверхъестественно. Кто-то прочитал Писание, или просто увидел Библию, или еще что-то, какие-то моменты, и захотел прийти покаяться. Я не знаю, как происходит, но обращаются люди неверующие. И иногда Бог делает. Это не закон. Это не закон. Чтобы вы просто понимали, что некоторые будут молиться, и поэтому вы правильно, что говорите. Помните первая основная точка? Покаяние. Заметили, да? Это тот, который открывает доступ туда, в духовный мир, к Богу. Обязательно. Потому что человек... Многих, сравнение, это как раз тот негативный опыт. Многие неверующие люди получают помощь, но потом ничего не делают для того, чтобы стать в близких отношениях с Богом. Вот это ситуация. Потому что им сейчас важно получение помощи. Потому я начал разговор с вами, предупреждаю вас, мои дорогие братья и сестры, не станьте просто людьми, которые приходят к Богу для того, чтобы что-то получить. Я думаю, да. Ну, там ее предположение, там писание, где такого подтверждения нету этому. Поэтому это не записывайте как да и ми. Потому что написано, Бог так возлюбил весь мир, что отдал Сына Своего. Не написано, что Он возлюбил верующих. Он возлюбил всех людей, неверующих. И отдал Своего Сына. Получается, Иисус, тот, кто как бы стал этим мостом между людьми, которые идут в ад, ну, неверующими, для того, чтобы они пришли к Богу. Получается, минуя Христа, написано в Писании, да, что мы не можем прийти к Богу вне Христа. Только через Иисуса Христа наш единственный доступ. Поэтому, скорее всего, я так понимаю, что молитва людей, которые неверующие, или обращение к Богу людей, идет через Иисуса Христа. Потому что через Иисуса Христа Господь простил весь этот мир. Если бы не было Христа, было бы та же участь, что в Ветхом Завете. Все идут в ад. Такая ситуация. Двигаемся дальше. Может, подойдем потом? Может, потом? Сейчас будет перерыв. Сколько там еще у нас времени? Давай, давай этот вопрос. Нет, смотри, подожди. Давай разберемся с этой молитвой. Видишь, что ты спешишь. У меня будет отдельно называется тема молитва покаяния. Спасибо. Аллилуйя. Двигаемся дальше. У нас Божья воля. Как написано Б у вас, да? Сейчас, друзья, давайте сейчас не будем разбираться с неверующими. Давайте разберемся с нами, наши отношения с Богом. Сейчас мне поведите в неверующие, как там неверующие молятся, как они не молятся, как они колдуют, как не колдуют. Давайте потом, чуть позже. Я хочу, чтобы уехать с сердцем, а таким хотя бы не точно 100% уверен, но хотя бы в том, что я знаю, что я вложил в вас, чтобы вы знали, как молиться. Потому что и вы члены церкви этой, вам нужно знать, как молиться. Они уже потом, вы будете их учить уже. Итак, сатана постоянно искушает нас использовать наши молитвы больше для исполнения наших личных желаний, чем установление Божьей воли на земле. Поставьте восклицательный знак, отметьте звездочкой, подчеркните и запомните эту фразу на всю вашу оставшуюся христианскую жизнь. Вы поняли, что здесь написано? Что мы используем. Я повторяюсь, и здесь делаю особенный акцент. Молитва не была создана Богом для восполнения наших нужд. Мы имеем право в ней просить об этом. Мы будем сейчас говорить об этом, о тех прошениях, о тех путях, которые имеют определенные молитвы, когда мы просим Бога. Особенно ходатайство. Это молитва, что? Прошение. Вы поняли? Мы не можем Бога заставить спасти человека или исцелить. Вы слышите внимательно меня? Но можем Бога что? Просить об этом. Это молитва прошения. И Бог говорит, вы должны просить. Не получаете, потому что что? Не просите. Но мы говорим сейчас о другом. Мы говорим о самой сущности молитвы. Молитва была создана для отношений с Богом. Потому что сам Иисус учит, что прежде прошения вашего, Бог знает, в чем ваша нужда. То есть, другими словами, если я имею с Ним постоянные отношения, нахожусь все время с Ним в близких, интимных, личных отношениях, все время не стесняюсь с Ним общаться, говорить о тех и других вещах, не надо Богу уговаривать мне, что мне нужно. Он уже, прежде моего прошения, уже для меня это приготовил. Вам понятно? Я просто вхожу в это и только со Стёп просто благодарю. Отец, спасибо за это. Я даже не помышлял, у меня уже это есть. Я даже не думал, у меня уже это есть. Вы понятно? Это чудо отношений с Богом. А, к сожалению, мы сползаем. И вот пример. Атланта. 2006 год. 5. Молитва, и я веду эту молитву, условно. Ну, молитвы реальные были, и Атланта реальная. И я прошу людей, которые собрались на молитвенное служение. Давайте, друзья мои, разделим молитву на три таких категории. Первое. Мы будем в первой части будем только славить нашего Бога. Будем восхищаться Его величием, Его мудростью. Просто говорить, как Он прекрасный для нас. И все свое сердце, свою память, и все какие-то внутренние фибры, воздайте Ему просто славу и честь. Он достоин. Просто только этому. Во второй части будем говорить действительно, что ты, Бог, имеешь план на этой земле. И будем утверждать Его волю, Его план на этой земле. А в третьей, заключительной, поговорим с Богом о том, что есть какие-то нужды, которые мы хотим, чтобы ты, Бог, обратил внимание. Но максимум на 5 человек, на 5 минут хватает человека, чтобы он сказал какой-то бы. И буквально через 2-3 минуты, ой, Господь, ну там дядя Вася нужно, машину нужно починить, надо это сделать, надо вот это сделать. Я говорю, дорогие мои, ну я ж попросил. Второе служение, через неделю. Помните проблемы прошлого служения? Помните, друзья? Да. Помните, я просил вас, давайте сначала, прежде чем будем что-то у Бога просить, чтобы Он что-то сделал, помог нам сделать, давайте скажем, какой у нас Бог, что действительно мы получаем удовольствие. Поняли? Да, поняли. Начинается. Отец, Создатель неба и земли, Альфа и Омега нашей жизни, благодарим Тебя, что создал всю Вселенную, создал мир, создал людей, создал меня, и у меня есть какие-то проблемы. Господи, помоги мне сделать это, помоги. А мы вздыхаем не о ком-то, мы вздыхаем о себе. Не так ли, друзья мои? Я не говорю сегодня про Атланту, я говорю про нас сегодня. Потому что у нас не хватает такого ощущения, как будто запаса. Так, друзья мои, давайте откроем Библию. И почитаем. Просто псалмы почитаем. И посмотрите, сколько мы можем вобрать в свой молитвенный язык слов, говорящих о красоте нашего Бога. Вы же читаете книги, правильно? Ну, может быть, сейчас не читаете, но когда-то читали книги. Давайте сейчас не скажем про духовные книги, про лирические книги. Поэмы читали, стихи читали. Читали книги, которые 2, 3, 5, 4 страницы, особенно Толстой, там идет описание утра. Уже думаешь, когда что-то появится, кроме утра? Позолотилось, наполнилось, дымка по движению, речка двигалась, первая птичка запела, вторая ее перекричала, тут коровка замычала, птички улетели, потому что испугались коровки. Я так подумал, какая прекрасная погода. Вам хочется экшена, я понимаю, мои дорогие, вы хотите какие-то действия, давайте действия. Но Давид, даст он муж по сердцу Бога, не только потому, что он делал то, что Бог ему говорит, хотя не сам делал то, что Бог ему говорит, кстати, птичка, но другой разговор, о том, что он мог не лицемерно, не лукаво, но повлиять на сердце нашего Господа. Почему? Потому что он написано там, славно, какой-то славный певец Израиля, он такие находил эпитеты, такие слова Богу, что любое ситуация, какой бы ни было у Бога, решить проблемы с тобой, Давид. Он у него просто... Все. Ладно, Давид уговорил. Потому что я хочу напомнить. Наш Бог святой, но Он личность. Он чувствует, Он реагирует, Он воспринимает. И Он, как Он воспринимает, Он так и реагирует обратно. Вам понятно? И Он имеет право реагировать. Вы можете сказать, как ты имеешь право, ты же Бог. Да, но Он личность. И нуждается в том, чтобы его дети имели с ним отношения, какие он хочет иметь отношения с нами. И только от вас зависит, хотите вы эти отношения или развивать, или вы их сжимаете под действием нужд, влияющих с демонического мира. Вот мне нужно это, мне нужно то, мне нужно все, мне нужно здесь. Конечно, наш Бог просто по своей любви и сердобильности вам ответит. Но не мечтайте найти снисхождение в его глазах и помышлять о том, чтобы исполнять его волю. Потому что в основном, если вы прочитаете всех мужах и женах, за всю историю человечества, которые были с Богом в близких отношениях, то их отношения не складывались из служения, а из того, что они могли проводить время с Богом, общаться, разговаривать, как с другом. Вам понятно? Это ценность. Не потеряйте. Станьте, в первую очередь, друзья. Не столько исполнители каких-то поручений Божьих, бегать туда-сюда, а иногда по своему собственному желанию, сколько желание того, чтобы угодить сердцу Бога и найти в этом сердце расположение. И тогда, прежде чем вы будете просить, Бог будет рад вам послужить и помочь вам, потому что вы особенные, потому что вы нашли особенное место в его сердце. Он любит всех людей, я это знаю. Он любит неверующих, но не со всеми имеет дружеские отношения. Это всем понятно? Я желаю, чтобы вы не просто были мертвыми исполнителями там каких-то поручений, а чтобы вы были друзьями Бога. Давайте встанем на это.